Андрей, объясните, пожалуйста, вот историю вокруг Троицы и как людям, которые искренне веруют, которые искренне сочувствуют этому действительно не только памятнику религиозному, но и искусствоведческому, вот как к этой истории относиться? И какое решение было бы правильным, на ваш взгляд?
Ну, правильным было бы не трогать, оставить как есть. Потому что Троица – это не наша собственность, это собственность России во всех поколениях, ее истории. Вот, и если вы хотите, чтобы ваши внуки могли бы ее видеть живой, пусть и инвалидной, то оставьте ее там, где она находится. Мне кажется, это было бы правильно. Но опять же, люди, которые, вот даже церковные, которые приветствуют, они плохо себе представляют, что ждет эту икону. Во-первых, она, если ее поместят на ее историческое место, очевидно, ведь об этом идет речь. Это главный аргумент, икона должна вернуться туда, откуда была взята реставраторами. То это означает следующее. Первое, она поломает весь интерьер Троицкого храма. Потому что все равно она будет храниться в ковчеге. Этот ковчег по размерам гораздо больше, чем сама икона. А иконостас был под икону создан. И когда в прошлом году ее туда вставляли, есть фотографии, на которых хорошо видно, что, соответственно, ковчег резко выламывается из общего чина иконостаса и мешает видеть соседние иконы, которые, между прочим, тоже интересны. Это первое. Второе. В этом храме, просто не все представляют себе, порядок жизни Троицы Сергиевой Лавры. Богослужебная жизнь суточная начинается именно в этом храме. Где-то в 5 утра идет братский молебен. Да, и затем все время до самого вечера идет чтение акафиста Сергию Радонежскому, то есть монахи, служащие, сменяют друг друга, и идет непрестанная молитва ураки с мощами Сергия Радонежского. Эта рака находится в 2 метрах от иконы Троицы, чуть правее. Соответственно, к раке все время подходят люди, целуют ее, и этот угол храма, он всегда забит молящимся. Сам храм очень небольшой, очень темный. В нем практически нет окон. Такие узкие вверху, такие световые бойницы. Да, и поэтому там разглядеть всерьез иконопись, живопись, дело довольно трудно. Но близко не подойти. Дальше, поскольку, да, опять же, икона, она будет в иконостасе, в футляре. И все это замечательно, и все это будет отделяться пространством с Ильи и богослужебной решеткой от места, где могут ходить посетители. То есть так близко подойти к иконе, как в музее, будет невозможно. Освещение гораздо худшее, а главное, постоянно идущая служба, она не дозволяет вести экскурсии. Но я говорю, храм слишком маленький, чтобы в одном месте шла бы служба, а в другом экскурсия. Это не Исаакиевский собор в Петербурге. Значит, поэтому экскурсия внутри храма невозможна. Представьте себе ситуацию, когда экскурсовод должен на улице рассказывать о том, что вы сейчас там увидите, а внутри храма он должен молчать. То есть он рассказывает о том, что люди не видят, а когда люди видят, у них, может, какие-то дополнительные вопросы и эмоции есть, они не могут их высказывать и эти вопросы задавать. Учитывая, что все-таки это как бы форпост, икона Троицы, это форпост русского православия, его миссионерское лицо, то получается это лицо, оно теперь станет совершенно немым и почти безвидным. То есть именно с миссионерской точки зрения для церкви, церковной проповеди, это огромная потеря.
Скажите, а... Какую, когда вот мы слышим разговоры, просто можете это пояснить, прокомментировать, когда идут разговоры о сакральном значении иконы, или когда эту идею, инициативу, конечно, приветствует патриарх Кирилл, что за этим стоит для верующего человека, и как с этим быть?
Да, какие-то спекуляции. Почему? Сакральное значение имеет вообще человек. Ну хорошо, вот молитва монахов, Троицы Сергиевой Лавры, это сакральное значение или нет? Эти монахи станут сильнее, если эту икону туда поместить? Да никак они, я думаю, эти молитвы не изменятся. Вот, то есть, я понимаю, что у патриарха Кирилла, у него совершенно языческое мировоззрение, он считает, что есть материальные предметы, которые как губка впитывают в себя какие-то энергии. Благо он с Джуной дружил в свое время, и вот этого дерьма там нахватался. Но нет такого в православии, что какие-то вот, чтобы предметы были аккумуляторами божественной энергии. Божественная благодать – это то, что сам Господь посылает нам, и это всецело от Его воли зависит. Сегодня есть, завтра нет. Все оставляется дом ваш пуст. Слова, сказанные о величайшей теофании в мире, то есть о явлении славы в храме Соломонова, в храме Древнего Израиля. И этот дом остался пуст. То же самое можно сказать о многих других храмах мира, иконах и так далее, святынях. Опять же, если эта икона, она исполнена благодати, хорошо, но тогда как бы чем мешает ее пребывание в центре Москвы? Что мешает, опять же, людям в Третьяковской крепости помолиться? Люди, которые заходят в троицкий храм и так молятся, если это не совсем уж такие атеисты, да? А если человек заходит в зал Третьяковской галереи, видит там эти замечательные образы, у него возникает желание помолиться, что же в этом плохого-то? Число молящихся тем самым увеличилось.
Скажите, вот мы вчера беседовали об этом с искусствоведом, и она нам говорила о том, что это в определенном смысле только начать. А означает ли это, на ваш взгляд, как вы думаете, может ли вот эта передача икон из музеев в храмы стать в определенном смысле трендом, то есть увеличиться просто численно, и принципиально ли, какая именно икона где должна находиться? Или в целом можно выбрать одну из стратегий, либо оставить иконы в музеях, как это сейчас происходит, особенно древние, те, которые имеют значение для истории искусства, либо, соответственно, перенести их в храмы, если они менее ценны?
Позвольте, я расскажу вам старый анекдот. Преподаватели профессора авиационно-строительного института получают приглашение. Их студенты построили новый лайнер и приглашают своих учителей, бывших, на вот первый пробный полет. Точнее говоря, просто авиастроительная фирма приглашает профессоров авиастроительного института на пробный полет нового лайнера. Профессора сразу соглашаются, а когда они уже сели, объявляют: вы знаете, дорогие наши учителя, это мы, ваши ученики, построили этот лайнер. Мы рады приветствовать вас на борту. Все преподаватели с ужасом тут же убегают на землю. И только один старый профессор остается там. Его спрашивает профессор: простите, а вы почему не убежали? Он говорит: я уверен в своих студентах. Это дерьмо не взлетит. Так вот, знаете, как старый профессор из семинарии, я уверен в своих студентах, и я уверяю, нельзя им доверять такие вещи. Культурный уровень безобразнейший русского духовенства. Культурно-образовательный уровень. Вот. Они не умеют заботиться о памятниках культуры. У них главное — функционал, как им удобно, как дешевле, как покитчевее, что народу нравится. Вот. И плюс к этому все это, на все это сверху намазан густой слой масла. Главная святыня, главная молитва, а художественная ценность — это не про нас, эстетика, это все всякие либералы придумали. Вот. И вообще, что надо, Господь сам сохранит. Он свою святыню не оставит. Поэтому я могу и пропустить все там сроки и ремонта, и контроля, и так далее. И вообще, что это такое? Как-то бабы ко мне в храм пришли проверять? Да вы что? Не пущу. Ну и плюс к этому такая милость, что, естественно, простите, Троица Сергиева Лавра, первое, музей провинциальный, б, церковный. То есть музей при Лавре есть, музей-заповедник, но с недавних пор настоятель Лавра, наместник Лавра, он же по совместительству директор этого музея. И главный цензор, и так далее. И решатель кадровых вопросов. То есть в этих условиях кадры искусствоведов и гидов в Троице Сергиева Лавре, это явно по компетентности они будут уступать специалистам Третьяковской галереи. И для иконы это тоже плохо. Ну, пожалейте его, старушку.
Ну, они же, простите, да. Мое восклицание, но они же, простите, должны знать, это не так давно было. Это, собственно, история, что ее перенесли-то в музей ради того, чтобы ее сохранить.
Нет, нет, нет. Это понимается совершенно иначе, что это все большевики вмешались. Вот, и украли нашу икону.
Отец Андрей, а если, соответственно, вот она действительно будет утрачена, потому что искусствоведы некоторые дают ей там год жизни еще в таких условиях, в условиях храма, в темноте, в неконтролируемом режиме там влажности, температурном и прочее, прочее. Чья это будет ответственность?
Ничья. Мы живем в стране с радикальной безответственной властью. Когда это у нас президент за что отвечал или патриарх?
Ну, вообще, патриарху можно будет задать вопрос, наверное. Он скажет, а это Путин. А Путин сказал навсегда, да, а мы просили только на две недели.
Это вопрос, да, перестаньте. Только при смене политического режима в стране, но это тогда не за Троицу придется отвечать, а за много более серьезные вещи.
А, да.
Еще одна тема, которую хотим с вами обсудить. Вы, наверное, ну, видели в новостях, в Москве состоялся церковный суд над иереем Иоанном Ковалем, которого заменил слово «победа» на слово «мир» в молитве о Святой Руси. Просто как это технически? Вы можете нам объяснить вообще, можно ли менять слово в молитве? Как это происходит?
Да можно, конечно. Тем более, что в данном случае речь идет не о молитве, которая входит в традицию. Да, это не текст литургии, это не молитва, которая веками там существует. Это личный каприз патриарха Кирилла, спущенный в текущем году, что называется. Это, поскольку это новодел, то, в общем-то, какой-то нравственной и духовной обязанности исполнять такого рода вещи их нету. Только что, вот простите, началось с 2014, даже раньше. Ну, в 2014 году точно это началось, когда патриарх Кирилл спустил молитву об Украине в храме. Ее читали в течение 4 лет. Она уже всем приелась, достала и так далее, потому что она удлиняет службу, она длинная. А главное, понимаете, как остроумный священник сказал, это патриарх невежливо напоминает Богу, что он забыл сделать на Украине. Веди в дома там беженцев, накорми там голодных и так далее, прекрати, проните крови и так далее. Да. Такое напоминание Богу, что он забыл сделать. Да, так вот, а потом пошел ковид. И без всяких приказаний свыше, да, спустили новую молитву, антиковидную. И в большинстве храмов России, соответственно, этому обрадовались и заменили эту молитву, этой молитвой заменили украинскую. Потом пришла украинская война, и снова посыпались новые молитвы об Украине. Вот. Но вот этот вот опыт, понимание того, что это факультативные молитвы, они, в общем-то, не очень обязательные и не устоявшиеся никак. Вот он был. И отец Иван совершенно не в категориях там нарушения клятвы, мой священнический долг и так далее это воспринимал. Вот. Понимаете, как у нас сегодня это по всей стране совершенно непонятно, где эти путинские товарищи провели свои пресловутые красные линии. Совершенно непонятно, за что могут арестовать, за что могут повлечь, потащить в суд, за вещи, которые еще вчера были совершенно невинными. Косички у девочки заплели не в те ленточки, понимаете? Даже в советские годы такое прийти в голову не могло. Вот то же самое получается и в церкви. То есть суд, он специально для того, чтобы обозначить и напугать. Разбирать вину отца Яна совершенно ни к чему. Ее тут нету. А есть террор. Террор со стороны патриарха. Слово террор от слова страх. Да? Он запугивает свое духовенство.
Ну, правильно, но вот со стороны, вы знаете, мы же довольно примерно представляем себе, как изнутри устроена церковная жизнь в настоящий момент. Но когда вот происходят такие истории, как с отцом Иоанном, например, то возникает ощущение, что церковь в настоящий момент, в нынешнем ее виде, еще более строгая, еще более закрытая, еще более жесткая иерархичная структура, чем там, ну, наверное, сопоставимо разве что со спецслужбами. Даже с Минобороны не сравнишь, потому что там, судя по всему, бардак. А церковь?
Ну, помните, хорошо, я приведу самую близкую аналогию российской школы. Вот все, что вы сказали, это про нее. В том числе и бардак, и закрытость, все вместе. Давно вы видели учителя, который мог бы рассказать о том, что не так в школе. Причем не глобально, что отдалой болонскую систему. А рассказал бы, чем администрация государственная нагружает учителей. Какие на них дополнительные обязанности возлагает идеологического характера, например. Давно уже этого не слышно, это и есть, но учителя уже давным-давно, учительские формы мертвы. рассказа о реальных проблемах нету там.
Да, и мы сегодня рассказывали, как у одного за другим отнимают лицензии университета.
Да, простите, не могу не спросить, отец Андрей, а вы видели интервью Тихона Шевкунова Ксении Собчак?
Да, видел, и вот представьте себе, что это была лайт-версия того, что Тихон годами воевал в уши президента.
И, ну, если и это лайт-версия, серьезно?
Это лайт-версия, естественно, да, потому что без слова «америкосы» и «ЖД» обошлось.
В этом смысле, да. Ужас какой. А насколько это отражает? То есть можно сказать, что Тихон Шевкунов в этом смысле это вот официальная позиция нынешней РПЦ? Вот все то, что он говорил там в этом интервью.
Ну, про все не могу сказать. То в значительной степени, да, он тщательно старался подчеркнуть, что его самого не существует в истории церкви, а все патриарх Кирилл, дескать.
А вот о чем меня коллега Ирина спрашивала, потому что я-то посмотрела целиком, она нет. А вообще готова вот нынешняя церковь отвечать на вопросы, например, за убийство украинцев, за уничтожение городов? Как-то вообще брать на себя какую-то часть ответственности, вины? Или так вопрос вообще не стоит? Мы против войны, нам тоже не нравится кровь.
Нет, ну что, ничего такого и нету. Естественно, что церковь за продолжение военной операции и против клеветы, и против дискредитации российской армии. Какое там убийство украинцев? Идет демилитаризация Украины, все по плану.
А что за демилитаризация стоит убийство и уничтожение городов? Это как бы разделяется?
Это же фейки, все это фейки, западная пропаганда, и тем более нужно прислушаться голосу патриарха и генерал-лейтенанта Коношкова. Только они знают правду.
Да, и, наверное, мой последний вопрос по поводу новодела, то, что вы говорили, отвечая на вопрос об отце Иоанне. Вот вчера по медиа и по соцсетям ходила новая икона, новая молитва, простите, как устроиться на работу, да, что-то такое. В общем, «Господи Иисусе Христе» и далее некий текст в соответствующей стилистике. В общем, дай мне работу и дай мне доходы, и вот это все. Вот как к этому относиться вообще? Это богоугодное дело?
Сам текст я еще не успел прочитать, а сама идея – это моя идея, собственно говоря. Я уже лет 20 рассказывал мысли о том, что необходимо писать новые молитвы для горожан. Потому что в наших требованиях, церковных книгах много молитв для крестьян. На начало пахты, на первую борозду, на праздник урожая, в конце концов, там и так далее. Да. Молитва на освящение кладези, в них дав подет книгу крота. Молитва от саранчи и прочее. Ну, а если молитва от саранчи, то почему-нибудь молитва об избавлении от компьютерного вируса? Вот. Если есть молитва благодарственная за первый урожай, почему не может быть отдельная молитва журналиста, благодарящего за первую опубликованную статью? Или врача за первого недорезанного пациента? Вот. Поэтому это нормально. Пусть будут такие молитвы. Нужны очень молитвы для гастарбайтеров. Причем в обе стороны. И для русских гастарбайтеров, которые уехали за границу, и там у них много, естественно, понятных проблем поиска работы в том числе. И для, скажем, условных таджиков, которые приезжают в Россию, и почему бы им не помочь молитвой обустроиться на новом месте. Так что это все хорошо.
Ну, хорошо, что мы закончили на такой позитивной ноте. Спасибо большое, диакон Андрей Спасибо. Кураев, наш гость. Да, мы говорили о тех темах, которые вот и в новостях, а и в Быконе Святой Троицы, о тех темах, которые волнуют сегодня верующих людей.